Шалом, мы учим из книги Китфе Бааль Сулам.
Здравствуйте, мы изучаем труды Бааль Сулама. 44-я страница «Наука Израиля в сравнении с внешними науками». Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, и там же задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Бааль Сулама, 44-я страница. Наука Израиля и внешней науки.
Откуда взялась мудрость Израиля? Люди начали задаваться вопросами, в чем смысл жизни, зачем мы живем, почему мы живем. Эти вопросы пробудились в человеческом роде. До определенного времени не задумывались об этих вопросах. Хорошо нам или плохо, чем себя наполнить, как достичь чего-то в том, что мы видим перед собой. А потом, теперь уже, задаются большими вопросами. То есть для чего, собственно, эта жизнь? Да? И этот вопрос пробуждается в человечестве в соответствии с определенной уже стадией развития, после того, как люди уже отрываются от обычного животного существования, и эта точка, где он, собственно, спрашивает, человек спрашивает, задается вопросами о своей жизни, о сути, цели и того, откуда эта жизнь взялась, это уже является переходом из животной в человеческую стадию. Это происходит не сразу. Мы знаем, что многие люди задаются этими вопросами. Это дает определенное психологическое развитие, культурное, проявляется как-то в образовании и воспитании, но человек потом забывает и уже впадает в рутину этого мира, и сегодня, как и вчера, день не отличается от предыдущего, и только люди, в которых этот вопрос не утихает и не перестает их будоражить, они приходят к состоянию, где они уже совершенно обязаны раскрыть себе эту тайну, ответить себе на этот вопрос, проникнуть в глубины нашей природы и оттуда исследовать уже причину, цель этой жизни и сам процесс, к чему нас это ведет, как мы можем подняться над этим материальным существованием, в котором, безусловно, нет никакой пользы, и в конечном счете все умирают. Это нам раскрыто. Если бы нам это не было раскрыто, не был раскрыт весь этот процесс, что процесс нашей жизни подобен как проекция нашего процесса в духовном. И мы видим, что если мы живем так и не поднимаемся над своим желанием, то мы просто уже умираем в какой-то момент, и все заканчивается, где все распадается и возвращается в прах. Из праха ты создан, и в прах ты вернешься. Поэтому мы, следуя таким побуждениям, создали в конечном счете эту науку, исследовали творение, и результат этого исследования, начиная от Адама до всех своих, до последнего его духовного, последних его духовных учеников, то есть его дети — это формально те, кто ищут смысл жизни, они называются Яшаркель, Исраэль. Те, кто хотят постичь смысл и суть этой жизни, поэтому они называются Исраэль, Израиль. Они стремятся раскрыть высшую силу, которая, безусловно, имеет все ответы на эти будоражащие нас вопросы. И в этом наша цель на данный момент — проверить, что такое наука Каббала, мудрость Израиля в сравнении с земными науками. Что такое земная наука? Внешняя. Это люди, которые хотят знать о нашем мире, относительно Израиля, относительно этих людей, которые хотят знать, для чего они живут. И тогда они раскрывают для себя очень высокое место, которое не относится к этому миру, где мы можем понять, какая разница, какая ценность одного против другого? Пожалуйста.
Статья «Наука Израиля в сравнении с внешними науками» под заголовок «Истинность критерия ценности наука». Страница 44. «Истинность критерия ценности науки». Каждая наука в мире определяется в соответствии с ее предназначением, то есть целью, которая ясна даже при ее поверхностном исследовании. И потому не существует вообще науки, не имеющей какой-либо цели, ну, кроме как развлечения для младенцев, игры. Для них важно проводить время, но занимаясь пустяками. Поэтому наука измеряется не с точки зрения, насколько она там точна или еще какая, а ее значимости. И потому все внешние науки как раз определяются по значимости материального мира. Поэтому это достаточно того, что ее предмет стал бы предметом осмысления. Поэтому ценность, и несмотря на то, что у науки есть большое преимущество над целью, так в случае наука всегда имеет духовную основу. Но, как было сказано, она оценивается в соответствии с целью. Это то, что остается от нее навечно. А если цель является нечто приходящее, не стоящее, то и наука исчезает вместе с ним. И сейчас мы видим истинное положение вещей. То есть понять, какова значимость науки Израиля по сравнению со внешними науками. Потому что это познание путей управления Творца своими творениями и слиянием с Ним. Таким образом, суть этой науки опирается на Творца. А поскольку невозможно оценить значимость Творца для творений, созданных им, то невозможно оценить и степень превосходства науки Израиля над внешними науками. И впоследствии того, что главной темой нашей науки является жизнь вечное и навсегда, то и наука наша будет существовать вечно. И поскольку цель ее удостоится сближения с Творцом, а это самая возвышенная цель, которую можно себе только представить, то именно занимающийся ею, не говоря уже об удостоившемся, являющийся достойным всяческой похвалы на уровне человеческом.
И вопросы? Я даже не знаю, что добавить. Такие высокие, при этом четкие слова, просто музыка. Не потому что ты читаешь, да? А потому что он так написал.
Он говорит, что поскольку невозможно оценить значимость Творца по отношению к творениям, поэтому насколько велика наука Израиля перед внешними.
Все внешние науки говорят о том, как ты можешь улучшить свою жизнь в этом мире. Если бы ты улучшал реально жизнь в этом мире, слышишь меня, Цвика? Если бы ты улучшал, то ладно, если бы от этого что-то было хорошее, имело бы это тогда какую-то ценность. Но в конечном счете тебе раскрывается, что ты делаешь не лучше, а только хуже всеми этими науками, да? Это даже не то, чтобы не делают лучше, а делают хуже. Чего ты добился? Это вообще не в том направлении. Все эти науки не в твою пользу. Они скрывают от тебя истинную цель, путают тебя тысячи лет, отвлекают тебя от сбивают тебя с правильного пути, пути внутреннего развития. Ты бежишь за всякими внешними вещами, и в конечном счете получаешь что? Каждый раз все большие проблемы. Поэтому их ценность понятна нам сегодня еще даже больше, чем было понятно во времена Бааль Сулам, и уж тем более предыдущие времена.
Мы видим, что нас очень-очень мало, и несмотря на это, нас ведь очень мало в мире.
Это говорит о том, что только мы умные, а все остальные глупые. не видят правды, вообще не видят того, что перед ними находится.
Я спрашиваю, почему это происходит, что Творец не мог весь мир взять и научить? Мы еще в такой период.
Нет. Мир на самом деле полон умных людей в этом мире. Полно умных людей. И они знают, и они пишут даже, что действительно нам нужно беречь мир, беречь природу, беречь человеческое общество, заботиться о детях, младенцах, о семьях, чтобы все было хорошо. Нам нужно сбалансировать человеческое общество, чтобы не было, чтобы никто не умирал от голода и не было таких, кто вообще не знает, что делать с деньгами. Нам это нужно, но с одной стороны, одной рукой, правой, допустим, они пишут об этих вещах, но левой рукой они дописывают. Но мы на это не способны. Они это знают. Они это знают, они об этом пишут. У тебя есть исследование и о том, что нам нужно делать, к чему мы пришли, насколько мы испортили себя и окружающую среду, а с другой стороны, насколько мы не способны вести себя иначе.
Ну, а дальше это просто бомба, то, что он говорит, это проблема. Поэтому, говорится, тот, кто занимается этим, может, тем более удостоящийся,
да.
Он самый наилучший. Достойный среди людей. А, нас так мало, нас по пальцам можно пересчитать, особенно тех, кто удостоились. И говорят, как вы сейчас сказали, смотри, мир находится вот в таком состоянии, и смотри, сколько удостаивается.
Правда.
Меньшинство, такая тяжелая работа. Ты переворачиваешь весь мир, а потом говорится, катастрофа надвигается на мир, несмотря на то, что мы делаем. Какая тут пропорция, о чем мы говорим-то вообще? Атомные бомбы, все эти глупости вокруг. И наша работа? В этом вопрос.
Вопрос. Я тебе отвечу. Ты относишься к природе, как к тем законам, которые вы там принимаете у себя там либо в профсоюзе, либо в парламенте, в Кнессете, там, да, либо в ООН или любом другом, в любой другой ассамблее. Вот мне захотелось, и я это сделаю. Как результат там всякой закулисной борьбы. Это совершенно иная действительность, которая имеет место не потому, что кто-то хочет этого или нет, а потому что это природа. Почему ты не жалуешься на то, что ты видишь вообще в природе? Вчера или позавчера, когда это было, землетрясение в Италии. Но почему ты не кричал на землю, что она вдруг начала трястись и ломать стоящие на ней дома? Потому что, говоришь, это природа. А что я могу сделать? Ну, может быть, убежать или там, я не знаю, принять какие-то меры, но в конечном счете это природа. И природа, и мне об этом нечего сказать. Это для меня данность. Я тебя не понимаю. Есть человеческая природа, злое начало. Мы это называем злым началом, потому что эта природа не дает нам прийти ни к чему хорошему. Это то, что мы раскрываем сейчас. Все. Теперь. Есть система, которая нас может исправить. Есть. И есть наука, которая объясняет нам, как этим пользоваться. Пользуйся этим, будет хорошо. Нет, не будет. В чем проблема? Ты жалуешься на природу, что в ней так произошло?
Я не жалуюсь. Я говорю о мире. Но никогда не было такого, как в мире, как в Нейбарух. Никогда такого же не было.
То есть ты что хочешь сказать? Что есть группа.
Огромная.
Очень маленькая.
Маленькая. По всему. Никогда в мире такого не было количества.
Ну, ты подумай, ты говоришь о числах. Ну, все-таки маленькая. Но это начало. Нам нужно передать это миру. Распространять это. Это специально было скрыто. Нет проблемы. У тебя есть самое главное достояние человечества, самое большое, которое ты обязан распространять, от чего зависит все будущее человечества. И каким будет, какой будет наша жизнь в самое ближайшее время? Ну, давай. Я не понимаю, в чем проблема, но нам совершенно четко понятно из этого отрывка, что те, кто является носителем истинной науки, действительно видят истину, а те, кто нет, те нет. И это раскрывается изо дня в день все больше и больше. Возьми сегодня, по сравнению с тем, что было даже всего 30 лет назад. 30 лет назад все в меня плевали. И были в чем-то правы. Смотри, какая жизнь. Все идет к процветанию, Европа объединяется, холодная война заканчивается, Советский Союз развалился, мир идет к счастью. Все будут в мире любви. Теперь посмотри, что за 30 лет произошло. Совершенно неимоверные вещи. Я сам не понимаю, откуда такое все свалилось. С 90-го года, 1990 года и до сегодняшнего дня, 26 лет. Смотри, как мир вообще перевернулся. Это осознание зла в человечестве сегодня, как в одном человеке. Ты сюда как попал? От осознания зла тебе стало плохо в жизни. Хочешь найти что-то хорошее. Либо в этой жизни, либо в мире грядущем. В этой жизни, ну на что я способен, в конце концов? А мир грядущий, ну, есть ради чего жить. Мы находимся в процессе. Я не понимаю этих претензий. Может быть, еще что-то?
Но...
Нари, давай посмотрим. Поучись у них.
Я хочу говорить о том, о чем мы сейчас прочитали, с другой стороны. Конец исправления, наука Каббала должна быть по всей обыденностью, в общем-то, для всего мира.
Да.
Я смотрю сейчас вот на нас, на развитие, скажем, мы во внутренней работе, в отношениях между нами, создание группы каббалистов, у нас это получается. Да. Но как это передать о жизни общества?
Мы сейчас об этом не говорим. И к тому же ты из этого не можешь сделать никакой проксимации, как это сказать.
Но все-таки это естественным образом как-то так идет.
Нет, этого не обойти. Нужен опыт. Нет мудрее опытного. Мы не можем обойти. Мы должны продолжать исследовать, кто мы такие, что мы такие, как объединиться и так далее.
Это все естественный процесс или надо над этим поработать, то есть опыты ставить? Мы говорим, есть внутренняя работа, есть внешняя работа. Я для того, чтобы прийти к внутренней работе, должен что-то во внешнем делать. Я говорю, даже не сейчас что-то делать, но, скажем, в будущем, через 10 лет. Там нам тоже нужны какие-то внешние действия или это само придет?
Это придет само по себе. Нам нужно только распространять. В любом состоянии распространять. А потом мы раскроем, как мы можем связаться с публикой в соответствии с нашими силами. Но главное — это наши силы. Главное — это объединение между нами, как он объясняет нам в конце предисловия книги Зоар. Самое главное — это вот эта вершина пирамиды. Там должна быть сила, а все остальное уже снизойдет вниз само по себе. Продолжим.
Нет необходимости в глупцах. Однако нет необходимости в глупцах. Поэтому немногочисленны Израиль, как сказано, тысячи человек приходят к изучению Каббалы, 100 к Мишне, к Микра, к внешним 10 в Талмуд, из них выходит один только в свет. Я видел поднимающихся, но их очень мало, и этому есть много причин. А главное, что каждый начинающий там хочет вкусить всю полноту этого. А самую малую этих глупых все равно будут знать праведность Творца. И поскольку есть необходимость знать, и даже сообщить об этом в соответствии там, как думает глупец. Но что же делать нашим сестрам в тот день, когда об этом будем говорить? Можно говорить любыми способами, особенно говоря это через собственное брюхо, потому что необходимо говорить вот на этом языке. И поэтому это мы хотели прояснить. И проясни в отдельной статье, потому что это начало, собственно, конфуза и конец этого.
Потому что тот, кто хочет понять науку Каббала, науку объединения, методику объединения на уровне сил отдачи, а не сил получения, то есть сил намерения ради отдачи, а не ради себя, потому что ради себя это как раз мир иллюзорный, вся истинная реальность, которая действительно существует, не в нашем воображении, а в нашем воображении мы существуем, все эти галактики, вся эта Земля и жизнь, это все существует только в нашей иллюзии. Духовный мир — это совершенно иное существование, которое существует вне нас. Точно так же, как сейчас, мы не знаем, как оно работает и находится вне нас. Нам нужно подняться просто выше наших свойств, получение к свойству отдачи, и тогда мы раскроем науку Каббала. И тот, кто не приходит к этому свойству отдачи, у него нет никакого понимания, хоть какого-то понимания, о чем идет речь. И ему нельзя философствовать и рассуждать о науке Каббала, потому что он не находится в ней. В этом мире, да, но не в духовном. Поэтому, как он пишет, нет надобности в глупцах, нет необходимости в глупцах, потому что действительно тот, кто не приходит, не постигает науки Каббала, называется глупцом и остается в рамках этого мира. Пусть живет, Рабаш всегда говорил, не можешь постичь мир грядущий, так живи хотя бы в этом, насладись. Почему? Насколько ты захочешь больше наслаждаться, ты, правда, Цвика, ты все быстрее приходишь к пониманию того, что насладиться нечем. Так уж тем более живи, используй свое желание получать, эксплуатируй как можно больше. Мы же видим, что именно так мир развивается, больше и больше и больше. А все пусто. И оттуда уже приходит определенное отношение к правде, к истине. Все? Дайте парню микрофон.
Как вы предлагаете человеку, который вот обнаружил нас и видит истину, что здесь, и видит, что и другие вещи тоже истинные, как вы вот предлагаете провести выяснение, где духовный, где нет?
Пусть идет туда. Когда я спросил у Рабаша, он сказал, иди проверь. Я ему сказал, но, может быть, меня это запутает, и я где-то застряну до конца жизни. Значит, такая у тебя будет судьба, что я могу сделать? Если они все еще сомневаются, нужно, конечно, заниматься, там, кампус и все такое. Если после этого они еще сомневаются, отпусти их. Пусть идут. Мы видим по природе этого мира, что человек приходит к истине только после того, как он раскрывает настоящую ложь. Вот. Раскрытие лжи приводит к истине. Поэтому нам нельзя скрывать от него эту ложь. Пусть он проверит, пусть он сам раскроет и сам себя убедит. Не нам это делать, это плохо. Человек, который способен придерживаться науки Каббала, это тот, кто в любой момент, в любом состоянии, всеми путями сам должен убеждать себя в том, что это истина. И то, что годилось вчера, уже не годится сегодня. Сегодня ему нужно найти новое объяснение и оправдание тому состоянию, в котором он находится. Поэтому этот парень, о котором ты говоришь, он тоже должен к этому прийти. Пусть проверит. Если он спрашивает о его частном состоянии, и нахожусь ли я здесь, в материальном, в духовном и в мире, то пусть остается. А если он думает, что духовное есть здесь и духовное есть еще где-то, пусть идет. Значит, это еще пока не для него. Значит, в его Келим он еще не выяснил, не может этого выяснить. Пусть будет там. Самое такое похожее на нас — это хасиды. Пусть идет. Бреслов, Гур, хасидских дворов предостаточно. У нас должны быть люди, которые сомневаются, жить ли в этом мире, зарабатывать ли, преуспевать ли, или в духовном. Поэтому они еще могут быть в выяснении. Но не между двумя духовными формами, нет. Это пусть идут туда. Не надо к тому же об этом, по этому поводу огорчаться. Нас всегда будет мало. И это не важно. Геройство, оно в качестве, а не в количестве.
Вопрос от товарища в Зихоне, то, что касается первого фрагмента, что читали. Если пока еще нет значимости Творца, тогда в чем же значимость науки?
Значимость науки в том, что это даже еще не в важности Творца, потому что это скрыто от нас, а ценность науки в соответствии с тем, с величием той цели, которую ты можешь с помощью этой науки достичь. Если ты занимаешься науками этого мира, они могут улучшить твою жизнь, те 70 лет, что ты находишься в этом мире. Если ты занимаешься наукой Каббала, она поднимает тебя в постижение вечного, совершенного мира, в то же время, когда ты живешь в материальной, физиологической форме, ты постигаешь жизнь на духовной ступени, в том, что называется душа. И это твоя вечная часть, которую ты раскрываешь при своей жизни в этом мире, и ты продолжаешь с этим. И у тебя уже, во-первых, нет никаких вопросов об этом мире, а о высшем, о душе, о Творце, обо всем. А теперь у тебя есть возможность это раскрыть. Вот. Но это только для тех, кто действительно к этому склонен. Дальше вроде, да?
«В страданиях будешь жить. И знай, что есть одно обязательное для всех и даже для обычных наук условие. В страданиях будешь жить. Ведь известно, что каждый, удостоившийся называться мудрецом, теряет вкус к наслаждениям тела, к плотским вещам, в соответствии с мерой мучений, которые выбрала его душа для страданий, от горечи труда постижения науки, именно в соответствии с этой мерой он и постигает ее. И если так, то можно задать один вопрос всем мудрецам мира сразу. Разве все, что касается любви, не исходит из самого человека и его тела и не возвращается в него? А если это так, то почему же потерпели неудачу все мудрецы в любви к науке, если с начала и до конца она является ничем иным, как усилиями тела? Однако каждый, обладающий опытом в данном вопросе, знает, что есть единственная вещь в мире, которая является лучшим из всех наслаждений, которое можно только представить — получение признания в глазах общества, ради которого стоит потратить все силы отказаться от телесных наслаждений, лишь бы достичь желаемого вот этого в достаточной мере. Это и есть тот самый оселок, на котором проверяются. И глаза лучших во всех поколениях устремлены на него, из-за чего мы тратим жизнь на материальное. И потому самые первые все это устроили и все определили вокруг этого. А здесь уже говорится о промежуточном звене, близким к сути науки, к изучающим ее, и необыкновенные возможности заложены в нем. Он может сделать лаконичным изложение более глубокими объяснениями. У каждой науки есть свой язык.
Вопросы об этом не очень-то, да?
Ну, что значит найти расположение в глазах людей? Он пишет.
Тебе это непонятно? Ты, актер, выступающий перед публикой, прыгаешь, изображаешь, я же вижу тебя на сцене. Что ты делаешь?
Ну, получай наслаждение.
От чего?
Аплодисменты, почет.
Это называется нравится творением.
А когда мне чек дают, я что, получаю расположение?
Тебе еще платят за это? Посмотри, какое наслаждение у человека. Он и гордится, и выступает, и все о нем говорят, а в конце он еще получает чек. Ему еще платят? Я такого не видел, чтобы... Вдобавок к почестям, оценки, аплодисментам и комплиментам еще чек бы давали. Где такое бывает?
А потом еще автограф на фото свое.
Да. В моем бизнесе что я получаю?
Ну, давайте вместе выступать.
Так вопрос твой в чем? Это называется нравится творением. Ты не только это вознаграждение выражается, ты наслаждаешься тем, что выступаешь перед всеми, тебя хлопают в ладоши и так далее.
Вот это наслаждение, оно же материальное. Я понимаю, что уже не говорит о материальном.
Разумеется. Почему? Для тех, кто находится только в этом мире, наслаждение может быть только материальным. Даже когда ты как будто начинаешь заниматься наукой Каббала, как будто, да, ты все равно занимаешься материальными наслаждениями. Я хочу достичь духовного, я хочу познать Творца, я хочу раскрыть мир грядущий. Я не хочу умереть, как все, я хочу постичь вечность и так далее и тому подобное. Это все материальное наслаждение. Почему материальное? В твоем эго, в твоем желании получать ты хочешь получить. В твое эго.
Так где же тут? О чем же он тогда говорит? Он же говорит, о материальном только?
Нет.
Может, я что-то упустил?
Нет. Да, ты упустил. И статья эта, она тоже не такая прямо законченная и отданная в печать статья. Это, на самом деле, такая подготовительная статья к большему труду. Но речь идет о том, что если ты хочешь прийти к духовному, то духовное противоположно материальному и работает в соответствии с иными законами. Поэтому тебе придется во всем материальном, что в тебе есть, прийти к тому, что жизнь — это все-таки горечь. И у тебя нет ничего в материальном. Ты можешь построить дворец, где будут все возможные яства, тысячи прислуживающих тебе людей, а ты будешь чувствовать себя нищим, нищим духом, да, то есть не понимаю, ради чего все это, не понимаю, зачем живу. Лучше смерть, чем такая жизнь. Какое мне дело до того, что у меня это все есть? Заберите это все и хватит. Поэтому мы здесь находимся. У нас проблема, и это называется жить в боли, в страданиях. И мы постоянно во всем начинаем ощущать, что жизнь — это страдание, потому что без страданий у тебя нет стимула продвигаться. В духовном страдания ощущаются гораздо сильнее, чем в материальном, потому что именно хиссарон, потребность, то есть страдания, формируют в тебе хиссарон. Ты обязан постоянно работать над хиссароном, растить его, разбирать его, упорядочивать его в самых разных формах, потому что хисарон, подъем мана — это твой кли. Твое кли, куда ты получаешь духовное наполнение. Поэтому, с одной стороны, это называется жизнь в страданиях, но вопрос при этом такой, наслаждаешься ли ты этой жизнью страданий или нет? Тоже вопрос. Потому что в этом мире, если ты сейчас испытываешь большой аппетит, и еды у тебя нет, но ты знаешь, что через 10 минут у тебя все будет, ты уже знаешь, что там уже что-то разогревается или готовится там на плите, то ты уже доволен, тебе уже хорошо. И несмотря на то, что ты хочешь есть, ты не противишься своему хисарону, своей потребности, ты не хочешь ее ломать, а наоборот готовишь этот хисарон к получению наполнения. А здесь у нас стремление, потребности наполнения едины. Тебе нужно тоже, соответственно, учиться любить потребность, любить хисарон. Твой хисарон к Творцу, если таковой появится, то он уже немедленно наполнится. Поэтому все, что тебе нужно, это вожделеть этого. Поэтому, с одной стороны, это жизнь страданий, с другой стороны, наслаждение. Все это зависит от того, как ты к этому состоянию относишься. Несси.
Дежурная десятка просит дать нам задание на сегодняшний день. То, что все мировое кли так вместе будет нацелено на это задание. Вот это вот расторопность. Как почувствуем и необходимости, также и хисарон.
Мы говорили сегодня на двух предыдущих уроках о расторопности. Расторопность — это показатель необходимости. Необходимости, ощущение необходимости отдачи. Расторопность, ускорение времени присутствует в человеке как хисарон, потребность, которая приходит от него самого. То, что он нашел, сформировал, и эту меру он поднимает, хочет ее выполнить. Расторопность здесь — это мера того, насколько исправление исходит от меня. Кроме меня — нет исправления. Путь бито в свое время. Мы не продвигаемся. Этот путь раскрывает нам, насколько мы находимся в недостатке исправления. Все больше и больше и больше и больше. Поэтому это путь, но это путь как бы отрицательный. Я спускаюсь ниже, ниже, все ниже, для того, чтобы раскрыть в себе изъян своего состояния. Но это не продвигает меня к цели. Я просто стою на месте и получаю все более сильные удары для того, чтобы убедиться в том, что я нахожусь в обратном от цели направлении. Поэтому наше продвижение может быть только ахишена, ускорением времени. А ускорение требует расторопности.
Так задание?
Задание — раскрыть хисарон между нами, в котором мы можем, не можем объединиться, и мы требуем от Творца, чтобы Он раскрыл нам все неправильные наши формы связи, чтобы Он вошел в нас, как вода входит между гор, и наполнил бы эти изъяны, эти пустоты. И только так мы сможем быть в связи, через Творца. Через свет, через меру отдачи, неважно, как это назвать, ты можешь быть в связи с другими. Хорошо? Да.
Так каждый, кто сейчас выходит на работу, как он это задание будет выполнять? Сам, с десяткой, по отношению к мировому кли, чтобы у него было мертвого времени. Как каждый заботится о выяснении мирового кли и выяснении понятия расторопности?
Чтобы мы почувствовали себя, чтобы мы почувствовали себя связанными Творцом. Вот. Это то, что нам нужно почувствовать, быть в этом. Мы связаны Творцом. Что значит быть связанными Творцом? Как Он вошел между нами? Как Он связывает нас? Как мне обратиться к товарищу через Творца? Как товарищ действует на меня через Творца? То есть через свойство отдачи, что в нем? В чем и заключается проявление Творца, да, в нем? И так далее. Это то, что нам нужно сделать, и это в наших силах. Постепенно мы это сделаем. Хорошо? Хорошо, значит, мы, как всегда, да.
Еще очень интересно. Как вот получилось так, что все мудрецы вообще провалились на вот вопросы к любви к науке, там где-то в телесных...
Где ты читаешь?
Ну, в страданиях будешь жить, вот тут. И тут телесные... Как вообще потерпели неудачу все мудрецы в любви к науке, если сначала до конца являются ничем иным, как усилиями тела? То есть страдания. Тебя что, прямо по мясу режут, что ли?
Ну, разумеется, ты не видишь, как мир страдает.
Ну, какая связь? Мы изучаем науку Каббала. Мы страдаем больше всех, то, что он тут пишет.
Ты переводишь материальное страдание уже в духовную плоскость. Ты начинаешь страдать из-за других вещей, из-за других ценностей.
Весь мир, мы же этого не видим. Где, вот когда выборы идут, где вообще голова всех людей, разум-то?
А чего ты от меня хочешь? Я объясняю, что так происходит продвижение человечества. Сейчас они должны быть такими, иначе они не познают всю свою низость. Не познают. И смотри, как они в это углубляются. И именно евреи вступают снова в эту совершенно уже мошенническую игру.
Вчера говорили как раз, что с одной стороны полно антисемитизма. Те, кто провозглашают о нас, что евреи хорошие, именно там антисемитизм.
Ну, это больше со стороны там Клинтон, по-моему. Она уже давно показывает себя антисемиткой.
А что ж так происходит-то?
Ничего не происходит. Кто за нее, кто против, тот против.
И Трамп тоже антисемит?
У него это уравновешено. Он понимает, что он нуждается в евреях. Он говорит, я люблю держать деньги у тех, кто носит кипу. Это, говорит, надежнее всего. Он любит говорить так. Я на них полагаюсь.
Итоговый вопрос.
Да, конечно. Он, по-моему, сам германского происхождения. Ну, какая разница? У него есть определенные отношения. У него нормальное отношение к жизни, не как у нее. Я уже не говорю о других ее изъянах. Америка сегодня действительно стоит перед большой проблемой. И, как обычно, все евреи поддерживают так называемых греков. Как раньше сюда пришли греки, устроили весь раздрай. Теперь они хотят нам на голову спустить продолжение Обамы. Так я вижу эту ситуацию. Она хуже его. И я это говорю совершенно открыто. Что поделаешь? Состояние таково, что то, что происходит в этом мире, либо помогает, либо мешает духовному продвижению. Продвигают очищенными, а наказывают через грешников. Это зависит от того, кто твой представитель в этом мире. Поэтому я уверен, что если ее выберут, это будет гораздо хуже для Израиля и для постижения цели творения вообще. И это все будет больше бито, чем то, что было, чем было бы с Трампом. Но они ни тот и ни другой мне не родственники, ты же понимаешь, но... Поэтому я обращаюсь к нашим товарищам в Америке. Подумайте. В соответствии с развитием мира, безусловно, он более продвинут в плане направленности на исправление, чем она. Только поэтому у меня к нему несколько более положительное отношение, если так можно сказать.
Итак, у нас есть Олегбер из Баку. Как в течение дня мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении? По каким признакам? Что мы можем что-то добавить, чтобы никогда вот такого не было, как на дежурстве было?
Чтобы Творец был между нами. А что еще? Что еще нам нужно? Раскрыть весь хиссарон между нами. Я не хочу так говорить, потому что вы начнете выяснять, насколько каждый друг друга ненавидит, и это плохо. Но Творец должен раскрыться между нами, как связующий нас. Из этого вы почувствуете весь хиссарон, и исправление придет таким же образом. И на этом
мы заканчиваем. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Добро пожаловать в мир Каббала. Ознакомительные лекции. Лекции в преддверии нового потоков в кампусе Каббала по всему Израилю. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209 на сайте Каббала Леам. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего всем дня.
עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים. מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום